сейчас маркетплейсы выглядят примерно так, что нет никакой разницы, у кого ты покупаешь глобально. То есть, ну, качество плюс-минус похоже.
Мне очень неприятно это говорить, что у людей стали заниженные ожидания от процесса покупки на маркетплейсе.
То есть я понимаю сильную ценность магазина, почему мне надо купить там, а не на маркетплейсе.
Вот поэтому покупатели, наверное, они научились работать с маркетплейсами и понимают, когда на нем можно покупать.
Ты выстрелил, что они знали не клиента, а непосредственно питомца. Они знали по именам, знали, какой корм, и доставщик еды, он как общался, то есть это был как друг семьи.
Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами.
Всем привет! На связи Дэн Ветренников, и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали!
Всем привет! Сегодня в гостях у меня Александр Блохин. Саш, привет!
Привет!
Саш, хочу начать с того, что узнал я о тебе, как, наверное, и многие продавцы маркетплейсов 2 года назад, когда случилась, ну, скандальная, наверное, история, такая первая публичная блокировка продавца на Wildberries, и вот этим первым продавцом, которого заблокировали так публично, был ты, твоя компания. Вот, давай начнем с этой ситуации. Расскажи, что там произошло, потому что прошло 2 года, но до сих пор там не совсем понятно, из-за чего, что там случилось, каким последствиям для твоего бизнеса в том числе это привело. И расскажи о себе вот в этом контексте, чем ты занимаешься, как ты связан с маркетплейсами.
Всем еще раз привет. Меня зовут Александр Блохин. Я руководитель компании «Ковтеныши». Мы долгое время, еще даже в 2021 году, выстраивали себя как D2C-компанию, компания, которая на 90% продает напрямую потребителю, то есть минуя каких-то посредников, в том числе маркетплейсов. И маркетплейсы были для нас второстепенным каналом в 2021 году, но, тем не менее, мы как-то на них присутствовали. И была... По-моему, это была «Черная пятница», и Wildberries тогда, ну и в принципе сейчас он делает, он тоже запускает какие-то свои новые инициативы и делает это в ультимативном порядке и чуть ли не сегодня вечером или завтра. Вот. И вот даже пытаюсь вспомнить, и очень тяжело понять правила, потому что за 2 года настолько много всего изменилось. По-моему, в 2021 году участие в акциях было добровольным. То есть, что можно участвовать, а можно не участвовать, вроде как и сейчас. Но тогда это не сильно было, как сказать, не сильно большие штрафы, в широком смысле этого слова, да, не штрафы, что с продавца списывают деньги, а нету сильной пессимизации, если ты не участвуешь в акциях. И тогда Wildberries, по-моему, принудительно продавцов каких-то заставил участвовать в акциях, а те, кто не участвовал, он, по-моему, вообще скрыл с выдачи. И я высказал мнение, что если вы ведете бизнес на маркетплейсе, то это не ваш бизнес, а бизнес маркетплейса. Я очень часто теперь эту фразу встречаю в различных и интервью, и мнениях. Я помню, как вот я четко это сформулировал. И ввиду того, что у меня достаточно широкое, ну, как сказать, большое количество друзей в социальных сетях, то ко мне обратились журналисты VC, попросили прокомментировать ситуацию. Потом с VC это распространилось на другие бизнес-издания, и на «Коммерсант», и на «Бизнес.ФМ». Все звонили, спрашивали суть конфликта. То есть сейчас, в принципе, если происходит какой-то конфликт там с, не знаю, владельцами ПВЗ, то уже СМИ как-то привыкли, что вот очередная выходка маркетплейса, либо какой-то конфликт, надо разобраться, кто виноват, что делать. Тогда это был, наверное, первый такой громкий скандал. И Wildberries нас заблокировал. Причем мы дали скидку, то есть у нас не было никаких проблем. Я просто высказал мнение, что как бы продавцы, будьте аккуратнее. Но мы, видимо, попали под такую горячую руку, и в итоге мы не смогли продавать. Мы получили огромную информационную поддержку, получили огромную и моральную, и материальную поддержку со стороны других маркетплейсов. Очень сильно за нас заступился и AliExpress, и Озон, и Яндекс.Маркет предложил там своих услуги своих юристов, сказали, что давайте мы вам поможем. То, что быстро можно сделать, мы, конечно, это все, ну, приняли эту помощь, и нам, конечно, было очень приятно. Но если оборачиваться назад, то мы скорее проиграли от этой истории. То есть я, по-моему, оценивал ущерб где-то в 50-55 миллионов рублей, потому что блокировка, она была очень долгая, и мы лишь случайно узнали, что мы, оказывается, разблокированы. То есть просто ничего не было, никакого ни уведомления, ни какой-то новости. Просто мы случайно зашли, у нас несколько рекламных кабинетов, не рекламных, кабинетов продавца на разные юрлица, и такое бывает, что когда ты входишь один раз, он бывает авторизовывается под старым каким-то кабинетом. И вот мы увидели, что, ого, мы можем продавать. Мы до сих пор с этого кабинета ничего не продаем. Мы продаем под брендом Ковтеныша, но с другого кабинета. Тем не менее, нас разблокировали, и продавать мы можем.
Угу. Да, теперь стало понятно. Спасибо. А расскажи про свой бизнес. Из чего он состоит, где продаете, что продаете? Как все начиналось? Тоже интересно.
Мы занимаемся производством и продажей детской одежды. Мы находимся в Санкт-Петербурге. Начинали мы в 2018 году. Начинали с необычных товаров и продолжаем их продавать. Это необычная детская одежда. Это игрушка, которая превращается в кофту. И мы продавали со своего сайта, и там нужен был дополнительный ассортимент для допродажи. И мы запустили базовую детскую одежду. Это штаны, комбинезоны, шапки. И допродавали их. И когда у нас возникали какие-то сложности с тем, чтобы растить выручку, мы понимали, что Ковтеныш, наш основной продукт, игрушка, которая превращается в кофту, она очень импульсивная и эмоциональная. Это первое. А второе, она, по сути, одноразовая. То есть родители покупают своему ребенку, ребенок в восторге, ему очень нравится. За полгода ребенок вырастает, и потом уже вау-эффекта как такового нету. И повторной продажи, ну, нет. Иногда бывают повторные продажи, когда родители покупают, ну, второму ребенку, покупают другу ребенка на день рождения, идут на какой-то детский день рождения и, соответственно, покупают. Так как родители достаточно социальные, то очень часто все ходят на день рождения по кругу. Вот родители купили ковтеныш кому-то в подарок, пришли, подарили, увидели очень яркую реакцию, идут через месяц ко второму ребенку, другому какому-нибудь на день рождения, хотят повторить этот успех. И тоже покупают ковтеныши. Но все равно этого недостаточно, чтобы строить постоянные продажи. И поэтому мы запустили базовую одежду, потому что если родители покупают ребенку штаны, то через полгода ребенок вырастает, ему снова нужны штаны. И если качество ок, то, соответственно, они приходят к нам. Таким образом, мы запустили базовую одежду, и как раз с базовой одежды мы пришли на маркетплейсы. Ввиду того, что никто не ищет игрушка, которая превращается в кофту. Люди в большинстве своем даже не знают, что это за товар такой, категория. То есть очень многие думают, что это отдельно и игрушка, и кофта. Поэтому нету сформированного коммерческого запроса. Поэтому у нас было очень много рекламы в Инстаграме, когда люди просто приходят отдохнуть, потребляют какой-то контент, и тут приходим мы. Кстати, а вот вы знаете, что есть такой товар, это классный подарок для ребенка. И часть людей откликается, такие, о, класс, купим. И купим у вас на сайте. Потому что мы ввели, разумеется, наш сайт. А на маркетплейсах же люди знают, что продается одежда, приходят и вбивают. Кофта детская, там, штаны для мальчика. И находят уже товары, в том числе и наши, в том числе и базовые. Вот, таким образом мы начинали с необычных продуктов, расширили линейку сейчас до базовой детской одежды, и сейчас продолжаем двигаться по этим двум направлениям. То есть у нас есть также необычные продукты, которые мы таким образом дистанцируемся от других продавцов. У нас есть некие уникальные продукты, по которым мы не конкурируем с другими, потому что они есть только у нас. Это позволяет меньше тратить на маркетинг, в смысле, что меньше тратить денег для того, чтобы привлечь внимание клиента. Для того, чтобы просто продать кофту детскую, ну, какие отличительные способности? Надо как-то рассказать, чем мы отличаемся, чем наша кофта отличается от других. И в одежде это сложно. Особенно в одежде это сложно делать через интернет, потому что в магазине, да, люди могут пощупать, увидеть фактуру, качество. В интернете у нас только какие-то графические способы. А когда у нас какая-нибудь кофта-скафандр, это такая вот есть у нас кофта, которая полностью застегивается на молнию, и ребенка вообще не видно. То есть это такой капюшон, который, ну, полностью закрывает голову человека, как скафандр. то у людей не возникает вопросов, а чем отличается эта кофта. И даже вопросы качества, они уже встают на какой-то второй план. Соответственно, да, у нас есть яркий необычный продукт, который привлекает внимание, и люди покупают их, приходят к нам, и потом приходят за базовой одеждой, в том числе за какими-то постоянными штанами, комбинезонами, кофтами, шапками, снудами. Верхней одеждой мы не занимаемся. То есть это в основном второй слой для детской одежды.
Угу. Говоря о блокировке, ты сказал о том, что все меняется на маркетплейсах, да, меняются правила игры, и вот субъективно я сейчас замечаю, что эти изменения происходят все чаще и чаще в последнее время. И как ты думаешь, к чему это все приведет? Вот что нам ждать как продавцам от маркетплейсов?
Мне очень нравится аналогия с торговыми центрами в офлайне. И я в осознанном возрасте не застал, наверное, 90-е годы, но мне кажется, будет проходить тот же самый путь, но в интернете. Что если вспомнить, что такое торговый центр из 90-х, это скорее вот больше такой рынок, либо, может быть, даже сейчас в небольших городах есть вот такие вот торговые центры, не где какие-то там бренды, типа там Zara, Bershka, там Stradivarius, вот что-то такое, ну, какие-то на слуху. А просто, ну, как такой крытый рынок, вот по большому счету. И вот сейчас маркетплейсы выглядят примерно так, что нет никакой разницы, у кого ты покупаешь глобально. То есть, ну, качество плюс-минус похоже, цена плюс-минус похожа. И это будет круто, если ты найдешь качество чуть-чуть получше, а цену чуть-чуть пониже. И поэтому вот то, чем сейчас занимается большинство продавцов, пытаются найти какие-то трюки в рекламе, в выдаче. Это, по сути, вот есть желание вот эти вот качели небольшие шатнуть в свою сторону. Но в долгосроке такая стратегия выйдет, ну, приведет, ни к чему хорошему не приведет, и постепенно вот из этих вот торговых центров а-ля крытый рынок будут формироваться какие-то бренды, которые будут выстраивать новый канал продаж. То есть, как я вижу процесс, что сейчас, например, в нашей категории, да, есть, про одежду я говорю, да, там 1000 поставщиков. Они плюс-минус одинаковые, да. Из этих 1000, 10 будут выстраивать постепенно узнавание аудитории, будут выстраивать бренд. Не просто использовать маркетплейс и свои продукты как дойную корову и зарабатывать деньги, а вкладывать эти деньги в развитие и построение бренда. И потом люди запомнят, ага, что вот есть вот такой вот бренд, например, Кофтеныши, и да, он продается на маркетплейсах. И наша задача сделать так, чтобы мы имели и другие каналы продаж, чтобы люди шли не просто на Wildberries и покупали штаны, о, кстати, куплю там штаны Кофтеныши. Нет, а чтобы люди хотели купить Кофтеныши и знали, что, ага, а Кофтеныши можно купить на Wildberries, и поэтому я пошел туда. Вот построить вот такую вот обратную цепочку, и мне кажется, вот придет все к этому. Почему? Потому что те, кто не смогут это выстроить, мне кажется, они не выживут. Я изучал, что происходит на Амазоне, и там комиссия Амазона составляет до 50%. То есть, по сути, Амазон забирает чуть ли не всю, ну, прибыль от продавца. Конечно, есть свои особенности. Почему? Потому что Амазон один в Штатах. То есть у нас, как и в IT во многих областях, и в том числе в маркетплейсах, уникальная ситуация, что у нас есть несколько маркетплейсов. И причем они достаточно сильные, и немало бизнесов, которые продаются только на Озоне и не продаются на Wildberries, или наоборот. И эти продавцы зарабатывают. В Штатах ты даже не просто не выживешь, если не будешь продаваться на Amazon, если у тебя задача продаваться на маркетплейсах. У тебя просто больше негде продаваться глобально. А второй момент, что из-за того, что рынок очень большой, все-таки на Amazon приходят напрямую те же самые китайские производители. То есть им не нужны посредники в виде дистрибьюторов или каких-то вот поставщиков. Сами заводы большие понимают, что да, у нас очень низкая себестоимость, потому что мы сами производим, и мы можем поделиться этой комиссией 50%. Ну, и я думаю, что маркетплейсы, они придут к такому балансу, как сказать, они будут исследовать вот эту вот грань. Да? Мы считаем сейчас, у нас в некоторые месяца комиссия маркетплейса доходит там до 30-35%. Я имею в виду полную комиссию маркетплейса, когда вот мы суммируем все там расходы на рекламу, непосредственно комиссию, логистику, может быть, штрафы какие-то попадают. Вот по некоторым месяцам, да, у нас выходит там 35%. И маркетплейсы постепенно будут повышать цены там, на логистику. Здесь на приемку они ввели какие-то тарифы. Здесь они там индекс локализации сделали, что что-то становится дороже продавать. И в итоге смотрят, стало там 38%, 39%. Нормально, продавцы держатся, 40%. А потом поймут, что происходит какой-то отток. И маркетплейсы, ввиду там больших чисел, они все это видят. И они чуть-чуть сделают полояльнее условия. В общем, как-то вот этот вот свободный рынок, да, и вот этот вот баланс между поставщиками и маркетплейсами, он перейдет в какую-то норму. Но мне кажется, он будет все равно стремиться к тому, чтобы маркетплейсы зарабатывали все больше и больше. Потому что это большие компании с капитализацией, и которые точно считают деньги намного лучше, чем средний продавец на маркетплейсе.
Смотри, ну ты рассказал про будущее с точки зрения продавца, что нужно выстраивать свой бренд на маркетплейсе. Но насколько сам маркетплейс в этом заинтересован? Насколько маркетплейс заинтересован в том, чтобы помимо канала продаж маркетплейса у продавца были и другие каналы продаж? Будет ли маркетплейс, на твой взгляд, идти в эту сторону, чтобы уникализировать товары, там, полку продавца, сделать магазины продавца, каким-то образом делать так, чтобы покупатель шел к конкретному продавцу, а не на маркетплейс в целом?
Я думаю, что как раз это будет вот такая вот борьба. Если говорить, привести все это к некому пределу, то маркетплейс вообще в этом не заинтересован. То есть маркетплейс заинтересован, чтобы все покупали какие-то ноунейм товары, чтобы не было никакого оформления, все карточки белые, чтобы персоналию продавца вообще скрыть, что вообще не важно, что вот ты знаешь, что ты покупаешь на Озоне. И неважно там у какого продавца. Но это такая крайность, которая не позволяет большому количеству продавцов прийти на маркетплейсы, потому что эти продавцы понимают, ага, я тут вообще один из сотен тысяч, никто, и поэтому буду-ка я выстраивать свой все-таки бренд, потому что большинство все-таки компаний задним, может быть, там, каким-то очень даже интуитивно понимают, что в долгосроке это более выигрышная позиция. И поэтому маркетплейсы создают такую иллюзию, что да, есть какая-то персонализация. Ты можешь построить свой магазин. Можешь вот здесь вот оформить шапку продавца, сделать свой логотип. Можешь тут как-то даже отдельную промо-программу сделать для своих покупателей. И как только маркетплейсы поймут, что они слишком много дают продавцу, то, соответственно, они снова закрутят гайки. Если они поймут, что что-то мало, потому что какие-то большие компании, до санкций, например, там, условно, H&M взять, вот он не хочет продаваться на маркетплейсах. Нужно ему это, не нужно. Вот в какой-то момент маркетплейсы могут подумать, а что нам нужно сделать, чтобы вот такие вот большие компании, вроде там H&M, могли продаваться у нас? Потому что, боюсь ошибиться, по-моему, Melon Fashion Group, который владеет и твое, Села, Манго, то есть они вот вроде как-то присутствуют на маркетплейсах в какой-то форме. То есть что-то такое вот они нашли там, да, что можно зарабатывать. То есть, опять же, будет какой-то баланс между маркетплейсом и продавцом, как это борьба меча и щита. Вот.
Ты сказал о том, что продавцы, часть продавцов будут стараться делать бренд. А видишь ли ты уже эту тенденцию? Вот отличаются ли текущие продавцы, сегодняшние продавцы, которые заходят сейчас на маркетплейсы, от тех, которые заходили туда в 18-м, 19-м, 20-х годах? Или абсолютное большинство – это те, кто продают ноунейм товары, купленные в Китае, или перепродают то, что произведено в России?
Нужно сразу говорить, что я вот говорю про маркетплейсы, но я силен в своей категории. То есть, и я вижу, что происходит там в категории одежды. И я вижу, что большинство все-таки пытаются, но на очень низком уровне. То есть, вот если можно делать на 100%, все делают на 5-7%. Потому что, если продается и так, то зачем вкладываться? При этом же есть другая категория продавцов, продают шоколадки, они Риттер Спорт, и у них очень, очень много продавцов, и у всех одинаковые шоколадки. И как вот тут вот что-то выстраивать, какое-то долгосрочное, то есть уже сам Риттер Спорт бренд, а у кого мы покупаем, у какого там, условно говоря, продавца-бренда, вообще без разницы. либо какие-то одноразовые товары из Китая, там, вроде там спиннеров, либо вот этих вот куклу, хаги-ваги появляются. Это могут быть какие-то супер уникальные товары, которые приходят, уходят, и на таких краткосрочных товарах тоже бренд не построишь. Хотя в офлайне есть много магазинов, вот в Петербурге есть Лилка, который вот, ну, очень много вот таких вот няшных каких-то милых аксессуаров, там, необычных товаров, блокноты, там, плюшевые игрушки, вот в стиле аниме, вот что-то такое продают. Все такое вот китайское, японское, корейское. И да, они выстреливают на таких необычных товарах какой-то бренд. То есть, мне кажется, глобальная тенденция такая, что пришли в 2018-2019 году продавцы. Часть из них выжила просто, а часть из них не то что выжила, но и поняла, что маркетплейсы – тема не вечная. И они берут те деньги, которые зарабатывают на маркетплейсах, и вкладывают в, ну, как минимум, в альтернативные каналы продаж. Я сам наблюдаю, что компании, которые начинали с маркетплейсов, сейчас пытаются открывать офлайн розницу, розничные магазины, пытаются делать независимые сайты, то есть стендалон-сайты. То есть мы начинали со своего сайта, продавали с нашего сайта, и потом пришли на маркетплейсы. Я вижу у некоторых компаний обратный процесс. То есть небольшое количество все-таки есть, но это не те, которые сейчас приходят. Это скорее те, которые пришли в 2018-2019 году, поняли, куда что идет, и пытаются диверсифицировать риски, понимая, что бизнес на маркетплейсе – это не их бизнес, и они пытаются сделать так, чтобы все-таки, если Wildberries их заблокирует, если внезапно изменятся правила рекламы, не знаю, будет ограничение на вывод денежных средств, чтобы не зависеть на 100%, либо даже там на 70% от одного поставщика. Ну, поставщик в данном случае – это там Wildberries или Озон.
О, а если говорить все-таки о новых продавцах, давай конкретно в твоей категории, видишь ли ты какое-то отличие в тех продавцах, которые сейчас только заходят на маркетплейсы?
Давай я порассуждаю вслух. Я вот не могу сейчас так в ход ответить. Наверное, первое, что мне хочется ответить, что глобально я не вижу разницы. Потому что в моей категории как это все происходит? Есть, там, не знаю, условная девушка, в среднем действительно это девушка, которая хочет свою коллекцию платьев или спортивных костюмов, или лосин. И она находит какое-то производство, вроде нашего, потому что у нас есть и контрактные заказы, либо какое-то другое, которое специализируется. Говорит, я вот хочу вот такие вот платья, не знаю, отшить надо 100 штук, и она отшивает эти 100 штук. Ввиду того, что она первый раз это делает, ввиду того, что это маленькая партия, и что она делает ошибки абсолютно на каждом шаге, начиная с того, что у нее нет опыта, а какие платья будут больше, лучше продаваться, а какую размерную линейку сделать, а какую ткань сделать, а где закупать эту ткань, а с каким производством работать, как работать сам с браком. То есть на каждом этапе она чуть-чуть теряет в деньгах. В итоге на выходе этот товар становится очень дорогим в себестоимости. И потом она приходит на маркетплейс, и я вот недавно читал вот полную комиссию маркетплейса, и у нас она как раз на Wildberries поднялась где-то с 17 или там даже с 12-15 до 20%. То есть расходы на услуги маркетплейсов тоже выросли. И вот она приходит, и там еще больше нужно принести расходов, чтобы продать эти платья. В итоге очень хорошо, если она продает в ноль. И дальше у человека падает мотивация этим заниматься. И то, что я вижу, те продавцы, которые приходят сейчас, это не предприниматели, это люди, которые работают в хорошей компании, у них есть зарплата, с которой они могут откладывать деньги, и это как некий такой опыт, хобби, а почему бы и нет. То есть, скорее, вот как я могу так, наверное, оценить, да, в 17-18 это приходили действительно предприниматели, которые, у которых есть бизнес, и либо они хотели построить бизнес через маркетплейсы. И это было нормально. Сейчас, если вот у нас есть какой-то капитал, неважно, там 500 тысяч, миллион или еще больше, то, скорее всего, люди, если рискуют этим капиталом для маркетплейса, то они прогорают. Потому что, ну, даже если они не производят, там, если говорить про одежду, а закупают где-то, то что же надо иметь какие-то навыки? Какой товар закупить, в каком объеме, где закупить, как его доставить? А сейчас все это стало сложнее. Там в одежде в каких-то категориях маркировка появилась. Если говорить про поставку товаров, логистика выросла. И вот, ну, с каждым годом, мне кажется, все сложнее и сложнее в деталях вести этот бизнес, и поэтому он не становится самодостаточным этим бизнесом, и люди воспринимают это как хобби. А если люди воспринимают бизнес как хобби, то они не делают фокус на него основной, в итоге они забивают на это все.
Угу. Соглашусь, наверное, с тобой, да, я тоже такую тенденцию замечаю, что если раньше приходили профессиональные продавцы, для которых маркетплейсы были одним из каналов продаж, были новым каналом продаж, да, после там опта, либо розницы, после офлайна, то сейчас многие приходят с нуля и рассматривают маркетплейсы как хобби. Смотри, а если говорить про покупателей, замечаешь ли ты в своей нише или в принципе на маркетплейсах какое-то изменение потребительских привычек? Изменяется ли что-то в покупателях с течением времени?
Мне кажется, меняется, и для меня меняется в лучшую сторону. То есть у людей есть понимание процесса лучше. То есть, когда мы начинали, люди, ввиду того, что мы продавали основу и через наш сайт, и дополнительно через маркетплейсы, если что-то было там на маркетплейсах, то люди заваливали нашу службу поддержки, наших операторов. А вот я купила на Wildberries, а там, а можно ли обменять, а можно ли вернуть? Вот даже говорили, что я вернул, и когда деньги вернут, и мы очень много времени тратили на объяснение, что деньги возвращаем не мы, а возвращает маркетплейс, вот какие-то такие моменты. То сейчас у людей есть ожидания. То есть, например, вот даже такая жалоба, что есть подмены товара. И бывает такое, что человек заказывает одно, а ему приходит другое. Но это не потому, что мы отправили что-то другое, а потому что предыдущий покупатель подменил товар или отправил, вернул что-то поношенное. И этот товар катается туда-сюда по некоторым покупателям. И мы уже видим, что в отзывах люди пишут, что вот такой вот товар пришел, но это не вина не продавца, а вина, там, не знаю, предыдущего покупателя или то, что маркетплейс не досмотрел, что вернули там не тот товар. И как-то люди более лояльно относятся. И я бы, наверное, сказал, мне очень неприятно это говорить, что у людей стали заниженные ожидания от процесса покупки на маркетплейса. И есть еще один момент, который я наблюдаю, что женщина может тратить те же самые 2-3 часа на шопинг на маркетплейсе. То есть женщина хочет выбрать себе платье. Она ищет эти платья. Разумеется, она не будет одно заказывать. Она закажет сразу несколько на какую-то примерку. Это там 5-10 платьев. Это нужно зайти в каждую карточку, выбрать там цвет, модель, размер, заказать. Ладно, потратили какое-то время. Потом девушка идет ногами на пункт выдачи заказа. И в этой примерочной она тратит тот же самый час-два на примерку этих платьев. И ввиду того, что она выбирает через интернет, то вероятность ошибиться очень велика. Ну, не очень велика, она больше, чем если бы она покупала это в торговом центре, потому что, ну, может быть, размер указан правильно, а пришел неправильный размер. Может быть, села не очень удачно. И в итоге женщина тратит час-два на примерку, оставляет себе одно-два платья, а может быть, не оставляет ни одного, и уходит с этими покупками. В итоге у нее на шопинг по платьям ушел там 1-2-3 часа, учитывая, сколько времени она провела в приложении или за компьютером, сколько времени она потратила для того, чтобы дойти до ПВЗ, там примерять. И это сопоставимо с шопингом в торговом центре. То есть альтернативная стратегия – это пойти в торговый центр, потратить те же самые 2 часа для того, чтобы зайти в эти 10 магазинов разных абсолютно, которые идут подряд друг за другом на одном этаже женской одежды, и сразу увидеть, вот просто приложив платье к груди, увидеть, ага, подходит, не подходит, годится, не годится – набрать эти платья, примерить и практически сразу же получить эти платья с намного большей точностью. Не нужно перезаказывать, если там платье понравилось, но по размеру что-то не то. Можно сразу спросить, а есть или нет размера. В итоге многие девушки, мне кажется, приходят к тому, что можно потратить это время не на покупки в маркетплейсах, а в торговом центре. И опять же найдется какой-то баланс. То есть казалось, что онлайн-покупка одежды – это очень удобно. И действительно, рост идет постоянно. Каждый год идет рост продаж в категории одежды. Но постепенно после этого роста для многих потребителей происходит такой, ну, как сказать, не откат, а люди понимают, что это может быть не самый удобный вариант. И если цена плюс-минус одинаковая, а на маркетплейсах цены все, ну, как бы снижаются в торговых центрах из-за того, что ушло большое количество арендаторов, со временем сейчас они снизят стоимость за квадратный метр, и, соответственно, тоже продавцы там смогут снижать цены, то, может быть, пойдет какой-то небольшой в каких-то категориях отток обратно в торговые центры. Вот поэтому покупатели, наверное, они научились работать с маркетплейсами и понимают, когда на нем можно покупать, когда нельзя покупать, какие товары можно покупать. Кто-то не покупает дорогие товары, для всех это разное. Там больше 5, больше 10, 30, 100 тысяч рублей. Кто-то понимает, что если товар ему этот важен, вот прям очень важен, у какой-нибудь той же самой либо электроника, либо дрель какая-нибудь профессиональная, то лучше пойти в профессиональный магазин и на месте это все выбрать и купить. А для каких-то товаров, которые, ну, которые сломались и забыл, можно и это на маркетплейсе купить.
Еще и сами маркетплейсы вводят стоимость за обратную логистику, да, в случае, если товар покупателем не выкуплен. И это заставляет покупателя еще больше задумываться о том, сколько нужно заказывать товаров и можно ли позволить себе заказать те же 5-10 платьев и одно только из них оставить, да, сколько они потратят денег на возврат этих платьев обратно.
Да, тоже верно. То есть глобально, что люди научились пользоваться этим инструментом и осознанно уже потребляют и знают, когда им выгодно это делать, когда невыгодно. По себе я тоже скажу, что я понимаю, что очень многие товары, особенно недорогие, там до 300, до 500 рублей, вот проще купить в магазин шаговой доступности, то есть какой-то вот там, ну, магазин каких-то вот бытовых таких мелких товаров. Я, честно говоря, даже не понимаю, как зарабатывают продавцы там товаров, которые стоят 100-200 рублей на Marketplace, либо даже 300 рублей. То есть это прям какой-то убыток выходит ввиду фиксированных каких-то расходов на логистику, комиссии, приемку особенно.
С учетом того, что ты сказал об изменении потребительских привычек, как ты считаешь, как долго еще продолжится рост маркетплейсов, рост e-commerce? Насколько будет долго продолжаться этот тренд?
Мне кажется, тренд будет продолжаться еще долго, настолько долго, что мы не можем охватить это мозгом и понять, что будет происходить. Скорее, это не потому, что он очень такой бесконечный рост, а ввиду того, что ситуация экономическая в стране очень сильно меняется, меняется каждые полгода, мне кажется, очень сильный рост будет за счет регионов, которых очень много в России, и в целом рост e-commerce вначале был за счет регионов, сейчас, мне кажется, рост маркетплейса будет за счет регионов, потому что, хоть я и говорил про возможный рост офлайн-бизнеса за счет продавцов, которые ищут альтернативные каналы продаж, за счет того, что арендная плата в торговых центрах может быть уменьшится, но все равно порог входа на маркетплейса намного меньше, чем открыть условный розничный магазин. А тем более открыть розничный магазин в каком-нибудь небольшом городе, потому что в этом небольшом городе будет мало продаж. И вот если взять среднего потребителя, опять же вернусь к одежде, вот он сидит в небольшом городе. Боюсь назвать город, чтобы никого не оскорбить. И у него есть 1-2 торговых центра, в духе крепкого рынка, о котором мы говорили, где есть вот максимум 20 магазинов одежды, в которых всего там по 100-200 наименований. И это на весь абсолютно город. И вот какие-нибудь школьницы на выпускной, просто школьницы, которые хотят в школу ходить, девушки на работу, в офис, которые ходят в этом городе, они хотят альтернативы. А на маркетплейсе, на Wildberries, на Озоне, на Яндексе есть тысячи, десятки тысяч продавцов одежды, у каждого из этих продавцов сотни позиций. И можно выбрать из чего угодно. И да, она потратит в торговом центре там 15 минут, но она потратит в этом торговом центре 15 минут, потому что все близко и потому что ассортимент очень маленький. И она будет выглядеть так же, как и все остальные женщины в этом городе. А тут у нее есть огромный выбор. Да, это будет до нее идти 5-7 дней, потому что логистика у большинства продавцов все равно все-таки с Москвы идет. Да, она потратит много времени на примерку, но зато она дальше полгода или год будет ходить актуальная, модная, современная и будет отличаться от всех остальных. И то же самое касается других товаров, каких-то необычных гаджетов, там роботов-пылесосов каких-нибудь, в общем, игрушек для детей, книжек. Потому что все это в таком количестве в небольшие города никто не будет поставлять. То есть если есть задача, не знаю, вот я представляю себя на месте продавца книжек, да, вот у меня есть большой тираж там. Ну, как большое, там даже там 20 тысяч экземпляров. Но не смогу я по две книжки в каждый город отправить в логистику. Мне проще поставить эти 20 тысяч книжек на 2-3 маркетплейса и оттуда продавать. И в итоге любой потребитель, любой родитель сможет купить это в любой
точки страны. И вот за счет того, что на маркетплейсах будут развиваться категории, расти ассортимент, будет повышаться количество продавцов. А количество продавцов отчасти почему может повышаться? Потому что люди будут искать дополнительные источники дохода, потому что жизнь будет в России дорожать, да и просто вообще, в принципе, люди склонны искать что-то такое дополнительное. И бизнес это будет для многих людей и как выход такой видится. Плюс еще всякие, хотел тоже заменить слово инфо-цыгане, но какие-то школы, скажем так, учат выходить на маркетплейсах, они тоже развивают эту историю, как с нулем рублей на маркетплейсе заработать там 300 тысяч, вот это вот все. В итоге тоже это развивает предпринимательскую активность. Да, из них как бы 90 пригорят, но 10 что-то у них получится. И таким образом количество продавцов будет расти. В итоге будет расти, да, количество продавцов, ассортимент, а люди будут покупать это все в большой нашей стране. Поэтому тенденция сохранится. И то есть я почему-то вижу, что 3-5 лет смело это будет расти. А дальше уже загадывать даже больше, чем на год страшно, а там больше, чем на 3-5 уже точно, точность будет там 50 на 50, случится или нет.
Как ты считаешь, маркетплейсы с нами навечно, либо что-то будет после маркетплейсов? Ну, ты сказал, конечно, что маркетплейсы будут видоизменяться, но все-таки они останутся с нами или что-то придет после них, как ты думаешь?
Мне кажется, они останутся с нами с какими-то видоизменениями. Да, вот появится там метавселенная, виртуальная реальность, и там будет, если это будет успешно и популярно, там будет часть маркетплейса. Но рядом с маркетплейсами продолжат существовать какие-то магазины, которые дистанцируются, и в каждой категории это будут свои сильные игроки. Мне очень нравится пример Tasty Coffee. Они из Ижевска, они есть на маркетплейсах, но на маркетплейсе ты просто покупаешь какой-то кофе или чай. А если ты заказываешь у них на сайте, то они передают в обжарку этот кофе только тогда, когда ты оплатил заказ. И я как потребитель такой понимаю, ага, у меня есть возможность получить там завтра заказ с маркетплейса, непонятно, когда обжарка эта была сделана, там 2 недели, месяц назад, либо я получу свежую несколько дней давности доставку из Ижевска, там через 3-5 дней, но это будет вот сделано как раз вот сразу при моем заказе. То есть я понимаю сильную ценность магазина, почему мне надо купить там, а не на маркетплейсе. В Штатах есть такие же примеры и с кормом для животных, есть с какими-нибудь там подушками, матрасами. То есть очень много продавцов в своей категории находят причины, почему люди должны купить у них, а не на маркетплейсе. И мне кажется, в каждой категории появятся такие магазины. У нас в свое время это была подарочная упаковка. То есть люди часто покупают ковтенышей в подарок, и мы придумали такой функционал, как подарочная коробка. Она стоила недорого, по-моему, 250 рублей, но на маркетплейсах это было невозможно реализовать, потому что непосредственно под клиента это все упаковывалось. И люди действительно приходили, покупали у нас, даже учитывая, что это была цена за товар чуть-чуть дороже, плюс еще за упаковку надо было заплатить, и получали то, что им нужно. Вот мне кажется, вот к этому придет, что появятся маркетплейсы будут, они будут навсегда, они чуть-чуть изменятся, но рядом появятся сильные игроки в каждой категории, которые будут делать какую-то кастомизацию либо какую-то систему лояльности, почему будут покупать напрямую этого магазина, а не на маркетплейсе.
Слушай, ты заинтриговал меня с кормом для животных и подушками. А в чем там фишка, почему покупатели покупают именно в этих магазинах, а не на маркетплейсах?
Я уже не помню, потому что это вот соседние категории, которые мы изучали. По-моему, по корму для животных была история с лояльностью. Да, я вспомнил. По животным, корм для животных, они знали питомцев. У них была такая сильная система лояльности выстроена, что они знали не клиента, а непосредственно питомца. Они знали по именам, знали, какой корм, и доставщик еды, он как общался, то есть это был как друг семьи. И когда собака там заболевала, либо нужно было что-то сделать сверх того, чтобы доставить еду, то магазин этот помогал решить этот вопрос. И они, по-моему, отмечали дни рождения собаки. Они, когда питомец умирал, они тоже делали какой-то бенефит для клиента. И в итоге для клиентов это было вот просто как семейный магазин, несмотря на то, что это был большой, огромный, магазин, который доставлял на все штаты. Про подушки, матрасы, это, по-моему, как раз скопировал вот этот Blue Sleep, который в России есть. Тема была с доставкой уникальных матрасов
которые, во-первых, очень компактны, они не такие огромные, как ну, обычно лежат, они в сложном состоянии, и очень маленький ассортимент. Вот. Но вот я знаю, что Blue Sleep, они, по-моему, в итоге все равно вышли на маркетплейсы, но американский аналог, они не продавались на маркетплейсах, потому что на маркетплейсах как раз у них есть огромный ассортимент матрасов, которых очень сложно выбрать. А у этой компании один идеальный матрас, или там два или три, из которых не нужно выбирать. Тебе просто нужно выбрать, ну, как бы, мягкий, средний или жесткий. Все. Единственная причина, ну, как бы, повод, что выбрать. И это сработало. Вот, то есть различные причины. Вот мы пытались и делаем эту систему лояльности для детей, но пока не получается у нас это так сильно сделать, наверное, как у этого примера с собаками.
Круто. Крутые истории. В связи с этим финальный вопрос, который я обычно задаю своим гостям. Какой совет или какие советы ты можешь дать продавцам маркетплейсов и в первую очередь тем, кто только задумывается и только выходит на маркетплейсы со своим товаром?
Два совета, но они связаны. Это определить цель и хорошо считать деньги. Потому что если цель можно предположить, что зарабатывать, то когда вы посчитаете деньги, особенно посчитаете альтернативную стоимость капитала, по-настоящему посчитаете, посчитаете и инфляцию, посчитаете и а сколько можно заработать, даже просто положив эти же самые деньги в банк, то, может быть, вы поймете, что деятельность на маркетплейсе не так выгодна. И, может быть, если она получается в ноль, то определить цель не как заработать деньги, а как там, выстроить систему продаж или получить возможность развивать альтернативный источник дохода. Потому что если вы наемный сейчас сотрудник и пытаетесь выйти на маркетплейсы, вы понимаете, ага, может быть, меня там сократят через в течение года, двух, пяти, неплохо бы иметь альтернативный какой-то свой свечной заводик. И лучше начать делать это заранее. То есть определить цель вот именно вот как вот это вот. И очень четко считать эти деньги, потому что я вижу, как люди считают логистику, обратную логистику, налоги. И вот хорошо, если работают в ноль. И как раз с наемными сотрудниками есть такая ловушка, что люди докладывают из своей зарплаты, из каких-то альтернативных доходов, и кажется, что что-то там двигается. Но в итоге, там, докладывая каждый там, месяц по 50, по 100 тысяч рублей в оборотный капитал, в итоге выяснится, что за год это там, минус миллион принес бизнес, или там, минус полтора миллиона. И в итоге это такой не бизнес, а просто ну, как дорогое хобби. Считайте деньги и определяйте, зачем вы все это делаете.
Да, Саш, спасибо за встречу, спасибо за разговор, за то, что поделился своим видением того, что будет происходить на маркетплейсах. Спасибо.
Спасибо, пока.
Пока.
Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово продавцов sellerden.ru.